Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Беларусь мае намер дамагчыся ад Расіі зніжэння цэнаў на газ і нафту. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Адна з назіральніц ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах страціла працу. У Гарадзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі выстаўлены экспанат, які зрабіў бы гонар любой экспазіцыі свету. Невялікая карціна, аўтарства якой прыпісваецца заснавальніку супрэматызму Казіміру Малевічу. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у сваім пасланні федэральнаму сходу прызнаў, цытую: «Мы павінны быць гатовыя да таго, што і перыяд нізкіх цэнаў, і знешнія абмежаванні могуць зацягнуцца надоўга». Канец цытаты. Негатыўныя наступствы гэтых двух фактараў ужо істотна адбіваюцца на расейскай эканоміцы. З-за падзення цэнаў на нафту зніжаецца напаўненне бюджэту, а эканоміка Расіі перайшла ў рэцэсію. Ці змогуць у такіх умовах расейцы далей фінансаваць беларускую эканоміку найперш праз нізкія цэны на нафту і газ? Пра гэта мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Гладом, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей.
Российские ресурсы скорочаются, а у Менску подобно, что на это не звертают уваги и сподяются по-ранейшему вырашать свои проблемы с допомогой поставок российской сыровины.
Ну, выглядает, что так. Днями вице-премьер Владимир Семашко, и он у нас головный перемовщик с Москвой о энергетичных питаниях, заявил, что Менск начал перемовы на кон снижения коштов сырой нафты, якая поступает из России. Семашко сказал, что, вот я процитую, цены на всесветном рынке резко обвалились. Тому есть подставы, как обмерковывать, по яких ценах повинна поставляться и закупаться нафта. Створенная рабочая группа, и она зараз занимается анализом. Вот это слово Семашки. Ну, инициатива эта зрозумелая. Нижайшая цена за нафту подвышает прибыток нафтоперепроцовки. Але экономист Сергей Чалы говорит, что белорусский бок просит знижку у померы 5 доляров за одну тонну сырой нафты. На першы погляд, не вельмі вялікія грошы, але калі ўлічыць, што праз два перапрацоўчыя заводы ў Наваполацку і Мазыры за год праходзіць каля 23 мільёнаў тонн сырой нафты, то набягае дастаткова вялікая сума. Але спадар Чалы сумняваецца ў станоўчым для беларускіх уладаў выніку гэтай ініцыятывы.
Я, честно говоря, не думаю, что какие-то есть шансы на то, что это получится. То есть это почему происходит? По той простой причине, что у нас доходность этих операций упала. В силу того, что на одних и тех же объемах маржа на тонне, да, переработки между ценой покупки и ценой продажи, она постепенно уменьшается. То есть перерабатывать же мы больше, чем полная загрузка, эти 23 миллиона тонн мы же не можем. Получается, что чем цена ниже и, соответственно, там в процентном отношении, там, допустим, даже рентабельность та же самая, но цена-то меньше, поэтому вот и сумма выгод меньше. Вот поэтому мы и хотим просто больше денег. Единственная аргументация, да, но на это же очень сложно купиться.
Уладзімір, у кантэксце атрымання энергарэсурсаў Беларусю з Расіі немагчыма, відаць, забывацца пра тое, што абедзве краіны ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз. А там, як вядома, шмат якія рэчы ўжо прапісаныя. Напрыклад, што будуць адзіныя цэны на нафту і газ, але толькі з 2024 году. Гэта яшчэ 10 гадоў, але, можа, такія абставіны даюць шанец беларускаму кіраўніцтву змагацца за зніжкі ўжо цяпер?
Ну, треба трошки до истории вернуться. Еще в травне 2014 года Беларусь и Россия домовились, что Беларусь будет амаль автоматично отримливать штогод 1,5 миллиарда компенсаций до того часу, покуль вось на обшарах этого Евроазийского экономического союза не выйдут на одиную цену. Но это 10 годов напереди. Вот без такой компенсации, без специального мыта, Лукашенко отмовлялся подписывать погоднение об створении Україні Євразійського економічного союзу. Але ж вельми моцно за гэты год з гаком невеликим змянилася ситуація на всесвітнім нафтовому ринку. Одна справа, і тоді, коли йшли розмови, барель нафти коштував десь 120-100 доларів і зусім інше. Як сьогодні, коли тая ж бочка коштує вже десь 40-50 доларів. І ось по розліках експерта Тетяни Маньонок, сьогодні Білорусь тримає вже не 1,5 мільярда, а 1 мільярд і 200 мільйонів доларів. А в наступному році ще менше.
Достатково сказати, що по виніках 10 місяців Білорусь поставила нафтопродукт на світові ринки на 32% більше, ніж за такий період минулого року, а отримала для себе валютної виручки на 32% менше. І в цій ситуації для російських компаній більш вигідно просто поставляти на експорт сырую нафту, а не пропрацовують на Білорусі нафтопереробчого заводу. І хоче за все, мені здається, що вельми складано буде домовитися менавіта об зниженні премії до такого поміру, як хоче білоруський бок. І хоче за все білоруським заводом і в наступному році прийдеться більше оттягувати грошу на те, щоб купляти більше російської нафти, самостійно просто перепрацовувати і загружати своє нафтопереробчого заводу.
Володимир, а що кажуть експерти на кот махчимого скорочення російських преференцій? Що можуть робити білоруські влади і як вони можуть викручуватися?
Економіст Віктор Терещенко сьогодні сказав, що влади перекладуть свої проблеми на плечі самих білорусів. Коли у більшині європейських країн, відзначає економіст, ціни на бензин зменшаються, поскільки танеє нафта, то у Білорусі, упевнені були претендент на посаду президента, і вони будуть рости. Господар Терещенко розповідає, чому і як підвищення коштів на бензин обов'язково потягне за собою і рост цін на транспорт, і на послуги жильово-комунальної господарки, і на шмат що ще інше.
Якщо раніше литовці, латиші приїжджали к нам заправлятися, скоро ми будемо їздити туди заправлятися бензином. Продавати буде, ісходя із тої ж сформированої ціни виходу світлих продуктів, стоїмості літра, включая там налоги, прочі, літра автомобіля. Мобильного топлива. Это будет определенный побор или наполняемость или сбор дополнительных доходов за счет автомобилистов. В том числе и не только частные, это же и государственность ложится на себестоимость продукции. Это, скажем, хлеб развозят или там услуги какие-то автомобильные, тот же пассажирский транспорт и прочее.
Это был комментарий экономиста Виктора Терещенко. Сьогодні у Вені відбувається зустріча міністрів енергетики Організації країн-експортерів нафти ОПЕК. Зустріча присвячена обміркуванню ситуації на всесвітньому ринку нафти, ціни якої постійно знижуються на протягу останнього року. Тепер побач зі мною у студії мій колега Ян Максимюк, який познайомить нас з цією проблемою. Ян, чому ціни на нафту знижуються?
Ну, отказ тут самый простый. Зашмат нафты на сусветном рынку. Пропанова перевышает попыт, а тому цены идут вниз. За опошний год эти цены упали амаль на 60% до 44 доляров за баррель нафты. Баррель, нагадаю, это приблизно 160 литров. Некоторые вытворцы нафты предсказывают, что цена нафты может упасть еще на 20 доляров за баррель. И как раз эти вытворцы бьют на тревогу. Треба нечто сделать, чтобы не допустить до этого.
А что можно сделать?
Ну, можно скоротить вытворчесть нафты. И вот группа краин ОПЕК на челе с Венесуэлой настоивает на том, как скоротить вытворчесть теперешнюю на 5%. Перед подтяжением как раз Венесуэла закликала все нафтоздобывающие краины, в том лику и краины, которые они уваходят у ОПЕК, узгоднить свои деяния для борьбы со снижением коштов на нафту. Ну, просто ураду у Каракасе потребная цена, по меньшей мере, 88 долларов за баррель, как пополнить свой бюджет.
Гэтая прапанова скарачэння вытворчасці на 5% можа быць прынятая ўсёй арганізацыі, так?
Тэарэтычна гэта магчыма, хоць практычна малаверагодна. Аналітыкі кажуць, што паколькі спажыўцы нафты маюць вялікія запасы гэтага паліва, якія яны зрабілі ў мінулым, калі цана зніжалася, то цана надалі застанецца нізкай, нягледзячы на такое скарачэнне вытворчасці. Ну і пры гэтым мы не павінны забываць, што ў АПЕК уваходзяць галоўным чынам арабскія краіны. Туды не ўваходзяць два важныя вытворцы нафты, Расія і США, таму сітуацыя на сусветным рынку нафты не поўнасцю залежыць ад таго, як паводзіць сябе АПЕК. А дадатковая праблема звязаная яшчэ з тым, што пасля зняцця санкцый з Ірану, На ринку опиниться еще и иранская нафта. Тому пропанова будет еще большая, что так само добьется на цене.
Яна, чому ОПЕК поводил себе так, как поводил догетуль? Это значит, дозволял, как цены на нафту падали?
Ну, как пишут немецкие аналитики в газете Die Welt, все упирается у нафтовую политику, якую везе неформальный лидер арабского света и заодно ОПЕК – Саудовская Арабия. Поводле их, Саудовская Арабия не хочет, каб Иран, з якого недавно зняли нафтовые санкции, повеличив вытворчасть нафты и моцно зарабил на этом. Инакш кажучи, политика Саудовской Арабии, накированная на тое, каб ослабить Иран и заховать свою позицию политичного лидера на Близком Усходе. Тому Саудовская Арабия выкористовывает цену на нафту як политичную зброю. Ну и гэтая зброя, як мы все ведаем, сёння б'е так само и по России.
Дякую, я нагадаю, сёння ў Вене пачалося паседжанне картэлю арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, і зараз вернемся да падзеяў у Беларусі. Адна з назіральніц ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на выбарах прэзідэнта страціла працу з-за таго, што звязалася з апазіцыяй. Пра гэта паведамляюць у АГП. 72-гадовая Галіна Ганчарык працавала прыбіральшчыцай у адміністрацыі Ленінскага раёну. Паводле яе сцверджання, даведаўшыся, што яна была назіральніцай ад АГП на выбарах, кіраўніцтва вырашыла пазбавіцца ад нядобранадзейнага супрацоўніка. Пенсіянерку звольнілі адразу пасля выбараў, але ў АГП пра гэта стала вядома толькі цяпер. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць звальненне Галіны Ганчарык прыкладам чыноўніцкай дурасці.
Я не разумею, с чем это связано, потому что не думаю, что это тут вот сидит Лукашенко и сам особисто пишет там. Ну, как и 20 годов вы увидите свой аппарат, всю свою систему, завостраете на то, как значную часть своей працы и часы не тратили на змагание с иншадумством, это хутко не развернешь эту систему. И я думаю, вот это працуя уже сама система, сама по себе, вот, независимо от того, какие там политичные курсы декларируются. Тем более, что, например, Галина Алексеевна – это настолько человек пристойный, настолько аккуратный, настолько дисциплинованный, настолько вот органичный для новой Беларуси, что вот вызволяет, ну, это просто уже такая дурость замешанная здорового сенсу.
Анатолія Бецька сцвярджае, што гэта не першы выпадак ціску на актывістаў і прыхільнікаў АГП пасля выбарчай кампаніі.
Тиск был завсёды, у нас и подчас кампании шэраг людей вышли с инициативной группы менавіта за тиску. Ну, что датычыць звольнения, насколько я ведаю, это у нас другий и третий выпадок, вот что связано с наступствами после выборщей кампании. Уберись у нас Захаренко, Людмила сгубила працу, не речь на то, что у нее была такая добрая кредитная история, и у нее две ушедшие адукации и ведание замежных мов, тем не меньше, и вот так само сказали, что треба быть меньше активной. Витается пассивность и обаяковость, а не громадянская позиция.
Гэта быў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што абяцалі жыхарам заходняй Беларусі савецкія прапагандысты, калі заганялі сялян па вайне ў калгасы? Чаму сёння вёскі дзічэюць і становяцца бязлюднымі? Няўжо ўсе збягаюць у гарады? І для каго сёння настаў сапраўдны рай?
Не вагнуйцеся, не будзеце самыя ні гараць, ні сеяць.
Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем пад Слонім у вёску Хадзявічы.
Передача з Дмитра Бартосіка у нашым ефірі хвілін праз 25-27. А зараз апытанне. Сёлета ўпершыню ў гісторыі беларуска атрымае Нобелеўскую прэмію па літаратуры, а дзяржаўныя тэлеканалы адмовіліся весці трансляцыю з гэтай урачыстасці. Як вы думаеце, чаму?
Адчуваецца, што яны бы ніколі не транслявалі, таму што, па-першае, ну, лаўрэат Нобелевскай прэміі Алексіевіч, яна заўжды была да такой сістэмы, якая сёння існуе ў Беларусі ў апазіцыі. Вядома, што Алексіевіч як вона сказала, будь говорить усю правду, і все тоє низьке, що сьогодні твориться з Російської імперії, з цієї загніваючої, тим ліку і у нашій ситуації, в якої казалась Білорусь. Ну, поэтому зрозуміло, що які люди сидять сьогодні на білоруському телебаченні, чим вони керуються.
Я устримаюся від цього. Заслужує чоловік, хай получає, а раді Бога, це коли не покажуть, будуть же ведати люди.
Хотілося б, щоб такі мирового уровня события как-то были людям доступны. Это, конечно, очень серьезное событие.
Это дрянно, конечно. Надо свою землячку обязательно показать. Обовязково должны показать. Неважно, что она поддерживает кого-то, не поддерживает. То есть человек достоин от этого, чтобы показали ее по всей Беларуси. Как бы я не знаю, почему не хотят. Ну, я догадываюсь и не хочу говорить вслух. Вот. Ну, ясно.
Не, ну, показать по телевизору, я считаю, тут ничего такого грешного, правда? Ну, что ж поделаешь, не от нас зависит, наверное.
Ну, мне кажется, белорусский народ это не остановит. То есть все посмотрят эту трансляцию по интернету, посредством спутниковой связи. И нам очень жаль, что белорусское телевидение не будет вести прямую трансляцию.
Ну, влада боится хиба, так, критики такой, как публично и на таким узровне. Ну, потому что подконтрольные улади, но наши сродки, все литерально.
Ну, это неправильно, потому что, ну, если это такое большое достижение, как бы, нашей страны, то, как бы, это должны все знать. Ну, во-первых, неправильно, вообще неправильно. Я не могу, если так происходит, то я, как бы, ну, какие-то уже политические соображения.
Ну, я думаю, потому что ее творчество немножко не согласуется с нашей, с политикой нашего государства, потому что оно немножко очерняет его, скажем так. И поэтому наше телевидение не хочет вести прямую трансляцию.
Гэта былі меркаванні людзей на вуліцах горадні. Тым часам 7 снежня ў Варшаве ў каралеўскім замку адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 90-годдзя польскага пэн-клубу. На гэтай імпрэзе пройдзе і ўзнагароджанне прэміямі польскага пэну замежных перакладчыкаў за пераклады польскай літаратуры. Сёлета будуць узнагароджаныя тры замежныя перакладчыкі: беларус Андрэй Хаданович, немка Рената Шмідгаль і украінец Андрэй Паўлышын. І нямецкія, і украінскія перакладчыкі раней атрымлівалі такія прэміі, а вось беларус прэмію польскага пэн-клубу атрымлівае ўпершыню. Вось як Андрэй Хаданович у інтэрв'ю нашаму радыю апісвае стан сучаснай перакладчыцкай справы ў Беларусі.
Сёння ў Беларусі паўстае, ці ўжо паўстала школа цікавых, годных перакладчыкаў, людзей, якія ведаюць шмат замежных моваў, перакладаюць з арыгіналаў, робяць гэта і старанна, годна, гэта значыць дакладна перадаюць выказванне замежнага пісьменніка, але і робяць з гэтага добрую беларускую літаратуру, творы, якія цікава, з асалодай, з прыемнасцю чытаюцца па-беларуску. Разам з тым, такой як бы професіяналізацыі беларускага перакладу адбыўся і поўны заняпад, што датычыць падтрымкі. Большасць такіх твораў паўстаюць альбо на голым энтузіазме, альбо з незначнаю падтрымкай. Безумоўна, перакладаць інструкцыі для пылососаў альбо працаваць у кабінцы перакладчыкам-інтэрпрэтатарам нашмат больш корміць, да, перакладчыка, чым складаная самаада на неудачнае перакладанне добрай літаратуры. У перакладчыка ды дагэтуль няма папяровага часопіса. На шчасце, некалькі год таму з'явіўся прыйдзе свет інтэрнэт выданне. Ва ўсім свеце большасць дзяржаваў актыўна падтрымлівае перакладчыка. Амаль кожная культура разумее, што перакладчыкаў трэба заахвочваць. Інстытут Гёте ў Німеччыне, альбо польскі інстытут, альбо іншыя фундацыі, інстытут кнігі ў Кракаве разважаюць так, каб культура была заўважная ў свеце, трэба падтрымліваць агентаў гэтай культуры. На гэтым фоне, па-мойму, толькі ў нас не робіцца нічога. Гэта два бакі аднаго і таго ж працэса дзеля таго, каб беларуская літаратура была заўважная ў свеце і дзеля таго, каб сусветные шедевры з'являлись и были присутны по белоруску. На сегодня роль белорусского перекладчика, деятельность отбывается как бы на суперок объективным обставинам. Кто-то перекладая из идейных причин, как показать зубы, маючи амбиции. Кто-то, такие люди мне особливо симпатичные, перекладая просто тому, что не может не перекладать.
Это был старшиня белорусского пен-центру, лауреат премии польского пен-клубу Андрей Ходанович.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Да, християнская обрядовая мясціна захавалася у Бялыніцкім районе на Магилёвщине. За 30 километров от райцентру Бялыничи, неподалек от вёски Заозерье, молодый сасонник схавал таямничую мясціну с великим крыжем и раскиданными камянями. Знавцы стародавней культуры стверджают, что это для ландшафта обрядовый комплекс, присвеченный богине Маране-Мажане, рассказывает Андрей Белогубов.
При лясной грунтовой дороге ля великого каменного крыжа покладено несколько яблок и букет штучных кветок. На ближайшем древе повязанная червоная нитка, а крыху на водваль червоная стужка. За крыжем заимшелые камяни разной формы и померов. Здается, что яны пораскиданы без аниякого ладу. На некоторых высеченные крыжи и незразумелые символы. Для одного с камянев ямина. До ближайшей вёски Заозерье не больше за 3 километры. Старожилу в вёсце засталося не шмат. Те, с кем удалось поговорить, сказали, про таямничую мясціну сасонніку амаль нічого и не ведаем. У оповедах тутэйшие яе называют могілками.
Там были суніцы кругом этого клада. Но никто тогда ничего не говорил. Ну, теперь ездят люди, спрашивают, а кто знает, так посещают постоянно. Теперь уже какие-то краеведы тут уже стали посещать. Но наши люди жалею все, жалею, неколи было глядеть. Даже вот я сама себе теперь думаю, со мной жила мама моя. Годой было 94 года. Ни чтоб не расспросить, может, и нас кто-то чула.
А повела одна из жихарок Заозерье. У Заозерье пора или завитать у недалекую вёску Ясьмоны до краезнавцы Татьяны Шастак запевнили, я наведаю про лясную мясціну с крыжем. Руплівіца мясцовой истории назвала три версии походжання таямничего места. Поводле одной сасонник хавая стародавние вязковые клады. Поводле другой это пахаванне французов, которые загинули в далеком 1812 годе у сутычцы с российскими войсками. А под крыжем нібыта пахаваны французский генерал.
Моя особистая версия, и я ее трымаюсь, это старожитная Яшницкое капище, место поклонения до христианским божествам. Если углядеться у гэты крыж, он несколько раз опрацовывался. Першапачатковым не был крыжем. Это был каменный круглый слуп, идол. Абапал его камни мельчей, и на их все разные штрижки, есть разные значки.
У подтверждения своей версии суразумница сгадала про один из камянёв, на яким высеченный человек с луком и стрелами.
Знак говорит об тем, что этот на ней могильник, ни славянский, ни французский, что на звычайных могилках на во что такие значки. Сама форма тих камянёв, которые абапал вяли зна гэтага першапачаткового идола находятся. Яны ж не просто так раскинутые, у них можно бачить симметрию. Ну и другие отбитки на камнях, например, знак следа, следовика есть.
На думку некоторых краезнавцев, кажет Татьяна Шастак, Заозерское капище присвечено славянской богине Мажане, аховницы свету померлых.
Жыхары и не боятся, ходят радом и по грибы, и по ягоды. Бачим керки кинутые, и даже фартушек привязаны, и червоную лентку, там дубки обвязаны. Те, кто приезжает, они лечат, что раскрывши соправдная сутность гэта, может быть, потеряют что-то такое загадковое, которое они связали с гэтым местом. Сакрет, який остался нам от прот, мы лечим, а он будет секретом.
Этнограф Янка Круг называет Заозерское капище ландшафтно-обрядовым комплексом. Поводле адмысловца, такий комплекс один и у Беларуси. Ён посвященный богине Маране, кажа доследчик, якая выступает опекункой усіх жанчын. Мажана протягивает ён диалектное имя богини. Комплексу тысяча годов, лечит этнограф. У им отбывались магичные обрады. У комплексы три колы камянёв. Кожный отводился пыльной категории жанчын.
Там было и там, после
посвящение девчат перешлюбного взрослого, кстати, у статус уже невесты, имел право створать шлюб и продолжать род. Другое коло находились с женщины детородного взрослого, где вырешались проблемы семейного кшталту. В третьем коле избирались те, кто уже закончил продолжение роду, и те, кто становились бабками-повитухами. Там уже на чале самой головной этой знахаркой, так сказать, этого региона, вырешались проблемы с корректованием их родовых моментов и межродовых стосунков. Ну, например, чему у семьи нема детей? Поэтому комплекс просто найцікавейшим.
Пахаванню на территории комплексу нема, твердить Янка Круг. Гэтая мясціна только для ритуалов и ахвяраванню, каже ён. Что до крыжа, то гэтый сімбаль поводле даследчыка до християнских часов. Ландшафтно-абрадовый комплекс, на думку Янки Круга, нелогично закрывать для наведников.
Чому не можем допустить, что сярод туристов может быть человек, який зацікавлений в вырашении своего лёсу?
На згадку журналіста про яміну, выкопанную для одного з камянёў, Янка Круг отказал.
Это все злот нашей голоты, а не от богатства нашего. Тысячи хлопцев купляют аппаратуру эту пошуковую, ездить, как знайти монету, и за одну монету можно сегодня в Москве отримать 10 тысяч долларов. И то, что там начинают копать, безумовно, это кепско. Потребны были, так сказать, намагания того, как оховывать эту мястину, это да. Но закрытие и сделать недопущально для наведывальников, это навялейшее глупство.
Словы этнографа подтверждаются топонимикой. Урочище, у яким схавана капища, зовется Мажаной. Неподалек вёска с той же назвой. Тяче тут и речка Мажана.
Репортаж с Могилевщины Андрея Белогубова. Вы слухаете «Живую свободу». У Городзенском державном историко-археологическом музее выставлены экспонат, який зробив бы гонор любой экспозиции свету. Невеликая картина, авторство якой приписывается заснавальнику супрематизму Казимиру Малевичу. Але белорусские музейщики настолько сціплые, что за 20 годзі так и не здолели доказать соправдность картины. Не была проведена экспертиза. Наш корреспондент Игорь Корней наведал экспозиции нового замка у городни и поспробовал разобраться, что заминая адмысловцам выконать свой профессийный обовязок. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Сергей. Ну, напевно, почну с того, что за походжение и спадщину Казимира Малевича, это, в принципе, не секрет, змагаются шмат, какие народы, но вось у приватности российцы, украинцы, поляки, навод, и, на жаль, у меньшей ступени белорусы. Вот, как стверджает науковец Игорь Малевич, он продолжальник роду по линии Казимирова брата Павла, так само он автор грунтовного доследования Казимир Малевич узаходжение на крыш лесу, все факты свечат менавито про тутейшее походжение Казимира Малевича. Свобода крыху ранее огучивала вы, згодна з якой Степан Северин Малевич, это батька Казимира, удельник вызвольного паўстання Кастуся Каліновскага, ратуючи сям'ю от карных отрадов Муравьёва-Вешельника, мусил з'ехать з родной Капыльщины и разом с іншими утекачами-литвинами отобарился под украинским конотопом. Ну, вот так возник украинский след у биографии Малевичу, які активно тиражуют украинцы. Ну, есть, натурально, еще больше российский след, ён вядомы. Ну, а так само маловядомый такой факт, что в Першую Сусветную войну Казимир Малевич знову вернулся на землю продков, был солдатом интендантского полку, расквартированного на Смаргоне. Вот та бессенсовность бойни народила захопленность революцией массов, ну, активно подтримливал, принамсі, на первом этапе ён вось гэты большевицкий переворот, який здійснився у Российской империи. Ну, а тем часом ягоные супрематичные працы с линии фронту знайшли признание у Москве и Санкт-Петербургу. И вот между этими городами, с якими потом будет связано життё Малевича, на несколько годов повстанет еще один белорусский куток, это Витебск. Працуючи в народной мастацкой учельне, якую изначаливал Марк Шагал, Казимир Малевич сконцентрировался на теоретичной деятельности, и кульминацией стала филозофская праца «Супрематизм. Свет як беспрадметность и вечный спокой». Створал так званые он еще архитектоны, был наткняльником авангардного мастацтва, это объединение уновис, утвердители нового искусства. При этом, как подкресливая в своих працах згадана уже Игорь Малевич, не глядячи на вот такой богатый творческий доробок смаргонского витебских часов, на территории Беларуси не заховалось практически ни в одной авторской працы мастера, ни в одного городка с рукописов.
Но, а лишь вы, Игорь, у городню ездили недаремно. Одна ж з працаў захавалася і нават экспануецца, так?
Сапраўды, я думаю, што нават не ўсе дасведчаныя ў галіне мастацтва адмыслоўцы здагадваюцца, што ў экспазіцыі новага замку Гарадзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музею выстаўлена праца пад назвай «Чалавек з рыдлёўкай». Там наўпрост указана аўтарства Казімір Малевіч, правда, удакладню, што са знакам пытальніка. Ну, знаёмага аматарам ягонай творчасці аўтографа КМ, які ён пакідаў звычайна на тыльной частцы. У дадзеным выпадку не бачна, ну, а зернуть на задник администрация не дозволяя, ну, кажучи, что объект на сигнализации. Тому застается только поравновывать со стилистично подобными творами, якія не выкликают сумневу их оригинальности. Ну, и вот, коли сапраўды поглядеть, поравнать, то подобенство вельми великое. Ну, а так, коли техничные некие еще моменты удокладнить, то в музейных запасниках праца з'явилася больше за 20 годов тому. Померы ее, ну, скажем так, не великие, але и не миниатюрных, скажем, померов. Это 36 на 26 сантиметров, досить такая отчувальная у таким своим объеме, выкананная алеем на фанеры и датуется приблизно 20-ми годами минулого стагоддзя. И вот апошний год картина экспонуется на адмысловом стенде разом с іншими, як там написано, уратаванными каштовностями.
Іншими словами, картина трапила у музей, як уратаваная от вывозу за мяжу, так?
Так, сапраўды гэта так, і вось, калі можна так сказаць, прырасці нечаканым трафеем, немалой ступені музею дапамог статус горадні як памежнага буферу. Вось якраз з развалам СССР большыні людзей, зразумела, было зусім не да духоўных каштоўнасцяў, і заходнія калекцыянеры гэтым карысталіся. Музеі тады вось на пачатку 90-х, асабліва расійскія, тотально растягивались, практически бесконтрольно, экспонаты на черном рынку продавались за бесцень. И вот про эти часы как раз мы узгадывали в размове с Мариной Загидулиной. Она в той час была керавницей службы мастерствознавцев управления культуры Городенского облаканкаму. Так вот, она сгадывает, что команде ей доводилось працевать практически целыми сутками. Вот тягников, которые рушили в бок Польши, предметы мастерской каштовности, мытники и помежники выгребали, как кажут, звязками. Так вот, у один из пиратрусов был спынены от вывоза и так званый шкиц, на мове мастаков, это такой недоробленный малюнок, ну, мастерствознавцы вот эту працу Малевича знову же, миновито так интерпретуют. И у назву, они уже сами, можно вот так сказать, прилепили вот эту лопату, она и написана так, ну, хоть написана по-белоруску, але не рыдлевка, а лопата. А авторство позначили от початку, как последовники школы Малевича, а уже потом з'явился с пытальником и сам Малевич. Ну, але, выглядая, как не все разумели Малевича про житті, так и он рызыкаваў опынуться на сметнице и у лихие 90-е. Вось у приватности, что каже Марина Загидулина.
Тогда принесли, ну, достатково много. 16 предметов было, не мытники, а принесли пограничники. Вот, я докладно помню, что Малевич принес остатние у концы, что пограничник, это была вот дежурка на чыгуначным вокзале. И он сказал, вот это, в этом, и, ах, вот это, ой, а это, ну, завсёды. И все сбегались со службы іншых глядзець, калі нешта цікавае было і прыгожае, што знайшлі. І там былі сапраўды гэтыя фарфоравыя статуэткі, партсігар, люлька была, пудреніца. І ён сказаў, ну, вот ещё вот это кінуў так вот на стол, сказаў, вот ещё эта фанерка. Я хацеў выкінуць, но паколькі яна была разам з усім, то вырашыў, значыць, заставіць. Ну, вот это было конкретно, ну, сапраўды.
А в принципе, мог бы выкинуть, как больше.
Мог бы выкинуть, да.
Идентифікується, як близько до Малевича, це все-таки його почерк.
В принципі, звісно, по аналогіях. Я спеціально ніколи не займалася Малевичем. Було видать, що це Малевич, но розуміємо з вами, да, що докладно визначить Малевич, чи гэта чи ні, повинна бути експертиза. І в принципі, ну якби от як ми визначили тоді в 90-х годах, що це Малевич під питанням, до сьогоднішнього дня, якби воно і так.
Ігор, дык што не дазволіла зрабіць мастацкую экспертызу цягам аж двух дзясяткаў гадоў?
Ну, сапраўды, тут некая недарэчная сітуацыя, бо калі астатнія музеі і калекцыянеры ва ўсім свеце змагаюцца за спадчыну Казіміра Малевіча, скупляюць ягоныя працы па завоблачных коштах, то гарадзенскі музей не афішуе нават сам факт наяўнасці эксклюзіву, як я ўжо казаў. Мало хто здагадується про існування такого твору, ну, хай собі не до конца легалізованого. Директор історико-археологічного музею Юрий Кітурка на возвітне питання, що не дозволяє зробити експертизу, ну, таку ось стіплость тлумачить традиційною фактично проблемою усіх державних установ. Нема сродків, каб ускласти на себе немалые выдатки по идентификации.
В Беларуси такой экспертизы не можно провести, потому что для экспертизы требует иметь докладный твор, с которым мы можем это поравнать. Причем того самого часа, как ведать, что Малевич расставился теми самыми фарбами, вот все это. Потому что, когда это то будуть інші частини фарби, можуть бути трошки інші.
Ну, якби зайнятися цією роботою. Приклад, дійсно, є по стилістиці до якогось періоду. Далі знайшли у Росії, там, в Москві, в Петербургу, де там його твори є. Це саме, от приклад на твори, які будуть подобні. Далі треба з ними домовитися, що вони на таке погоджаються. Далі треба провести дослідження тих самих творів і нашого твору по одній методиці, одними приборами. Далі от вистроїти ці графіки, далі вже поглядіти. Щоб це все зробити, ну, треба от це все, либо щоб ця група, яка проводить дослідування, і тут була, і туди з'їздила. Ну, це дуже громадська робота. Це великі розходи, і на бюджет нам їх не положити.
Ігор, а чи відомо, кого конкретно, так би мовити, розкулачили тоді городенські митники?
Вогуле, за давністю годов історія амаль забилася, але з таких різних оповідів, які я поспробував так скласти в агульну неку картинку, виглядає, що у 1992 році унікальну колекцію, оцінену шаленою просто по тим часі сотні тисяч доларів, спробувала вивезти в Європу громадянка Німеччини. Ну, авантура не вдалася, але розмах ось цієї контрабанди вимагав діянню. Бо, як уже згадувала Марина Загідуліна, там було більше за півтора десятка предметів, практично всі, які відносяться тепер фактично до безцінних. Тоді іншу земку засудили і за нанесення шкоди в особливо буйних помірах. І, як кажуть, вона навіть почала відбувати термін зняволення. Однак тягнулося це зусім короткий час, бо вмішалися дипломати, подоспіла знову ж амністія, і що приспішило врешті вертання контрабандистки на родзиму. І тут так само якби не обійшлося без такої юридичної казуїстики, бо кабзавзята колекціонерка відсиділа термін і не признала себе при цьому винуватою, то могла б претендувати на твори мистецтва, конфіскованої державою. Але коли ось прийняла правила гульні і погодилася на дочасне визволення, то автоматично, скажімо так, обагатила Білорусь коштовними експонатами. І в виніку, після вирішення технічних питань, скарби були передадені Городенському відділенню Білоруського фонду культури, а вже оттуль у 1994 році перекочували у історико-археологічний музей. Ну, як виглядає, принамсі, ось керівництво музею так запевнює, що інші установи з былого СССР на зниклі коштовності не претендували. Ну, і, напевно, уже завершу розмову тим, що удокладню, на гэты час самий великий збор твору Казіміра Малевича міститься у музеї сучасного мистецтва Стеделейк у Амстердамі. Я у гэтым годзе якраз наведаў гэту установу, яна така вельмі уражлівая самим памерами і збором экспонатаў. На жаль, вось гэтым разом було выставлено не шмат працу Казіміра Малевича, але сапраўды яны вельмі каштовныя, і думаю, ось адрозна ад беларускіх музейных установаў, там не ніколи не додумалися по 20 годов тримати працю со знаком питальника. Можна нагадати, що 68 праців різного періоду були набиті музеєм Стеделіку у 58-му році минулого стагоддя. І сюди вони трапили з Німеччини, де після Берлінської вистави знакомітої 1927 року засталися на захованні у архітектора Хьюга Геринга. Це майонток Біберах близу Мюнхена. А Малевича тоді терміново відкликали його СССР і більшість своїх творів так і не побачив. А ще кілька картин з Німеччини виправилися за океан, ну а десь два десятки праців загадковим чином десь розтворилися.
Дякую, Ігор. Наш кореспондент Ігор Корней розказував про знаходження у Городзенському музеї меркованої картини Казіміра Малевича. А зараз даємо слово нашим слухачам. Яни активно обмірковують повідомлення про намір улади в Білорусі підвищити пенсійний узрост.
Это питание пенсии. Я поэтому, какие сидят на мягких креслах, у меня секциях набилось их там много, смат очень. В исполкомах давно добавила пенсию. Но и тем, которые железо всю смену сигают в грязи, в пыли, в холоде, это нельзя ни в коем случае добавлять. Вот тем на легких работах, которые сидят, тем можно, давно надо было добавить.
Мечта нашего правительства, чтобы люди получали приличные оклады, значит, будут большие платить налоги. Но в день выхода на пенсию умирали. По поводу указов, указ номер один. Обязательно переходить пенсионерам на красный свет. Бесплатно при исполкомах выдавать мыло и веревки. Это хороший будет указ. В гастрономах покупать продукты до 50 тысяч. Если свыше мы купим, штраф сидеть во дворе на лавочке, платить за посадочное место. В аптеках установить диагностические сканеры. Если диагноз безнадега, не выдавать льготных препаратов. И неумолимо приближаемся к потреблению кислорода. Повесить на шею счетчики потребления. И если перевысили потребление кислорода, штраф бесконечно еще можно подсказать нашим парламентариям, что еще содрать с этих несчастных, перешедших грань нищеты, пенсионеров.
Радио «Свобода», здравствуйте, Новогрудок, Мазура. Мне хотелось бы опять к нашему президенту обратиться. Ведь голосование, голосовали вроде бы люди за его, все. Ну почему же так не смотрят колхозы? Вот сегодня уже у нас какого-то числа, а детские пособия у нас, в Нигневичах, детям не выплачено. Но зато выплатили хоть зарплату своим чиновникам, своим бухгалтерам и остальным. Позвонил в контору, почувствовал такой грубый ответ. Когда будет, тогда дадим.
Добрый день, поважаная «Свобода». Дозволь сказать несколько слов. Кому подвышать пенсии и на скольки? Тем разумникам, которые разумные крепко за подвышение пенсии, я бы сказал бы одно. Пройдите по могилках, по вязковых, по городских и поглядите, кольки людей не дожило до пенсии и кто дожил до пенсии, кольки годов, какая категория людей. Конечно, те, которые за все життё толстей оловка в руках не тримали, тем можно подвышать. А остатним ни в коем разе. Той працовный человек чекал-чекал этой пенсии и не дочекается. Дякую за увагу. Вас стали слухать с Могилёву.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266